Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Иногда можно услышать такое выражение, в определенном контексте вполне корректное: «священник в церкви совершает таинство». Но тут человек с чутким богословским ухом мог бы заметить: нет, таинство в церкви совершает не священник, а сам Бог. В этой небольшой, казалось бы, поправке на самом деле целый мировоззренческий слом. Между этими двумя выражениями «таинство совершает священник» и «таинство совершает Бог» едва ли не пропасть между двумя принципиально различными пониманиями религии. Почему это так важно? Какое представление о христианстве как таковом, о церкви в целом и о человеке в этой церкви отражает вера в то, что таинство совершает не человек, а сам Бог? Услышим, что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. Касаются они в основном центрального таинства церкви – таинства Евхаристии, причастия, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христова. Давайте начнем с аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского на эту тему. Беседа озаглавлена так: «Божественная литургия – место пребывания Духа». Духа, само собой, с большой буквы, Святого Духа. Давайте послушаем.
Все действия Церкви, будь то наша частная молитва, которая никогда не индивидуальна, которая всегда действие Церкви в нас, будь то объединяющая нас общественная молитва, литургическая или паралитургическая, все действия Церкви, за исключением Евхаристии, это действия человеческие, вдохновленные, направляемые Богом, но являющиеся именно порывом людей к Богу, их Господу, их Спасителю, порывом, подобным готическим шпилям, устремленным в небо, словно крик в ожидании ответа Всевышнего. Евхаристическая литургия не есть действие Церкви, она – сама Церковь, в том полном смысле, что превосходит присущее нам видение Церкви эмпирической, то есть такой, какой мы ее видим и переживаем. Евхаристия уже находится в эсхатологическом измерении. Она – будущий век, вторгшийся во время. Мгновение вечности, в котором мы вполне участвуем, потому что мы сами – люди, принадлежащие вечности. Мы – эсхатологические люди и общества, которые, пребывая во времени, принадлежат будущему веку. Праздники святых, великие церковные праздники, отмечающие поворотные исторические моменты домостроительства спасения. Чтение священных текстов, в центре которых трагические и славные события казни Христа и дарования Святаго Духа. Благословение и освящение людей и вещества. Все это способы, которыми Бог через нас, посредством нас, при нашем участии, освящает время, присутствует в истории, разверзает ее в меру вечности. Но евхаристическая литургия – нечто большее. Она – сама вечность, пришедшая и наступившая. Вечность не есть грань времени. Вечность – это сам Бог, присутствующий среди нас. Вечность – это уже завершение всего, хотя и под покровом продолжающегося времени, в котором неверующий слепец не умеет прозревать присутствие Бога живого. Я хотел бы указать на некоторые характерные черты евхаристической литургии, прежде чем подойти к тому, о чем меня, собственно, просили говорить – о божественной литургии как место пребывания Духа. Евхаристическая литургия, как показывает ее название, есть акт благодарения, но она и нечто иное. В древнегреческом, в славянском языках слово «евхаристия» означает «дар», «благодарение делом». Вы, вероятно, помните то место из Псалма, где царь Давид восклицает «Что воздам Господеве, а всех я же воздадеми». И довольно неожиданным для нас образом отвечает «Чашу спасения приему, имя Господне призову». Псалом 115, стих 4. Единственный способ, как мы можем ответить на божественную любовь, на эту распятую жертвенную любовь Бога, на этот дар Божий в духе и крови, это открыться навстречу Господу и принять Его, дав Ему свободно пребывать в нас, быть хозяином этого храма, им созданного и беспрестанно нами оскверняемого, хотя в сущности своей остающегося священным. Величайший дар Божий и одновременно самый совершенный ответ человека. Вот первая черта евхаристической литургии. Другая ее особенность в том, что она целиком обращена к Отцу. В православной практике и предании это единственная служба, обращенная к Богу Отцу. Не через Сына и не просто в Духе. Церковь обращается к Отцу не потому только, что единственный предстатель ее – Сын, но и потому, что она устремлена к Отцу в единстве тела со своей главой. Церковь, по смелому чудесному определению святого Иринея Леонского, в единородном Сыне – единородный Сын. Сын единороден по рождению, мы – по усвоению, по действию Божию, которое уподобляет нас тому, кто един и единствен. Именно такими мы предстаем перед Отцом, не только прося Сына о заступничестве, но, будучи уже теперь на земле, продолжением, распространением во времени и пространстве, через века и расстояние, воплощение Сына Божия, Его присутствие во плоти. Как определил ее однажды патриарх Алексий, церковь – это тело Христово, во все века ломимое за спасение мира. Церковь обращается к Отцу именно как тело Христово, движимое Духом Божиим, который дарован нам Христом и во Христе. Только Христом можем мы прийти к Отцу. Только в единородном Сыне можем мы достичь сыновства, которое не просто символ, метафора, но сущностная реальность. Еще одна особенность этого богослужения, вытекающая из уже сказанного, в том, что в качестве постоянного продолжения и распространения присутствия Христа, отдающегося, распятого, униженного в мире Христа, евхаристическая литургия раскрывается не только в молитве, но в действии, в акте молитвенного предстательства. Предстательство Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, начинается не в тот момент, когда Он в молитве воздевает руки к Отцу. Оно начинается в момент, когда Он входит в мир страдания, смерти, греха и берет на свои мощные и одновременно столь хрупкие плечи тяжесть греха, смерти и страдания мира. Предстательство Христа прежде всего проявляется в акте действии воплощения, которое ведет Его через целую человеческую жизнь к человеческой смерти в самом ужасном и трагическом смысле этого слова. Потому что умирает Он не своей смертью, а нашей. Смерть приходит и пожинает нас, потому что мы потеряли Бога, и в ужасающей, потрясающей солидарности с нами Христос на кресте соглашается, будучи Сыном Божиим, как бы потерять Бога, что и выражает самый, может быть, страшный в истории возглас «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Евангелие от Марка, глава 15, стих 34. Потерять Бога и от этого умереть – акт предельной солидарности, акт предельного единства с нами, который мы, в свою очередь, должны разделить, в котором должны соучаствовать, став едиными со страдающим творением и всем греховным человечеством, чтобы стать этим ломимым, мучимым телом, из недр которого восходит к Отцу глас «Прости им, Отче, они не знают, что творят». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Но это единство между Христом и нами, это нерасторжимая связь, благодаря которой мы остаемся Церковью, несмотря на наши личные грехи и наше общее противление Богу. Эта солидарность и единство со Христом возможны только действием Божиим. Все, что составляет призвание христианина, превосходит человеческие возможности. Разве не призваны мы, не только по нашему желанию и выбору, но и по христианской обязанности, быть подлинно, всецело телом Христа, живыми членами, ветвями, в которых течет жизнь лозы? Разве не призваны мы быть храмами Духа Святаго? Разве не должны мы стать, как я только что говорил, сущностно, хотя бы и по усвоению, сыновьями и дочерьми, детьми Бога Живого? Все это невозможно, не может быть осуществлено человеческими силами. Все это может быть нам дано, если мы согласны это принять. Все, что мы можем сделать, это открыться Богу и отдаться Ему. Реально осуществиться это может только действием Божиим. Один Бог может это совершить. И в евхаристической литургии, как и во всех других таинствах, от нас требуется ответить на зов Божий и отдаться Богу, стать прозрачными, стать гибкими. И тогда исполняется и будет исполняться во всех нас до конца веков обещание, данное Павлу. «Довольно тебе благодати моей, сила моя в немощи совершается». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Не в расслабленности человеческой, не в слабоволии или лености рабских порождений их зла, но в немощи ребенка, отдающегося без всякого сопротивления в руки матери, дающего действовать ее силе.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Божественная литургия. Место пребывания Духа». Удивительные слова прозвучали у владыки Антония. Единственный способ, как мы можем ответить на божественную любовь, это открыться навстречу Господу и принять Его, дав Ему свободно пребывать в нас, быть хозяином этого храма, то есть нашей души. В этом та самая христианская интуиция, о которой мы сегодня говорим. В каком-то смысле духовная жизнь – это не просто совокупность усилий человека, но действие самого Бога в сердце человека. По сути, ту же мысль, но другими словами, в одной из своих радиобесед выражает протопресвитер Александр Шмеман. Он пишет: «Самый первый и глубокий замысел литургии в том, — говорит отец Александр, — что она есть продолжение служения Христа. Она для того и совершается, чтобы его любовь и милосердие, его призыв к человеку, его заповедь совершенной жизни продолжалась в мире». Давайте послушаем архивную запись этой беседы протопресвитера Александра Шмемана.
В прошлой моей беседе, посвященной объяснению литургии, я говорил, что само слово «литургия» означает «общее дело», несет в себе идею служения другим, миру, людям. И я подчеркивал этот смысл, потому что он указывает на ту, как я говорил, революцию, что произвело христианство внутри самой религии. Если раньше, до явления проповеди Христа, религия сосредоточена была на идее помощи, защиты, охранения людей от всевозможных страхов, то есть в каком-то смысле действительно выражала природный эгоизм человека, то в христианстве, во всяком случае, в замысле и в сущности его, она всецело и до конца оказалась подчиненной заповеди любви, жертвы, самоотдачи и служения. Христианство – это религия Христа, а Христос живет в памяти и опыте Церкви в образе Спасителя, спасающего людей, прежде всего своей самоотдачей, жертвой им. Таким образом, самый первый и глубокий замысел литургии в том, что она, как общее дело, есть продолжение служения Христа, что она для того и установлена, для того и существует и совершается, чтобы Его любовь и милосердие, Его призыв к человеку, Его заповедь совершенной жизни продолжались бы в мире. Тут мы подходим к парадоксу, на котором необходимо остановиться. Ведь религию вообще и христианство в частности обвиняют все в том же эгоизме, равнодушии к миру. Эти огромные и богатые храмы, эти длинные торжественные службы, которые как бы растворяют наше сознание в своей красоте и уводят от скучной, трудной, часто трагической действительности. Эти песнопения, которые призывают нас отложить попечение о всем земном. Все это разве не доказывает правильности обвинения? Правильность знаменитых слов о религии как опиуме для народа. С одной стороны, таким образом, мое объяснение слова «литургия», как зовущего к действию, означающего действие и делающего всю христианскую жизнь в самом буквальном смысле служением, а с другой стороны, вот это «всякое ныне житейское отложим попечение». Этот призыв «все оставить, от всего уйти», погрузиться в сладостное духовное инобытие. Не об этом ли писал Лермонтов в своем «Ангеле»: «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Так вот, небо или земля. И я думаю, что понять христианское богослужение во всей его глубине невозможно, если не принять этого в основе его лежащего парадокса. Парадокс же этот, утверждаемый христианством, состоит в том, что по-настоящему служить миру можно только сначала, уйдя из него. Для того, чтобы исполнить в нем, в мире, то, чему учит, к чему зовет Христос, нужно сначала поднять свой взор и больше, чем взор, всю душу, все сознание ввысь. Небо или земля? На вопрос этот христианство отвечает не просто «и небо, и земля», а отвечает так: «небо на земле». То есть земля, пронизанная небом и небесным. Небо, как мерило всего земного. И отвечает именно и прежде всего своим богослужением, своей литургией. Еще одно сравнение. Чтобы увидеть окрестности, чтобы понять их красоту, а также и то, в чем они нуждаются, нужно подняться на гору, как мало видно снизу. И пока мы сами часть этого низа, этой суеты и шума, что мы видим и что мы знаем? Не познается ли все только из некоего отдаления, из некой отрешенности? Пока мы судим о людях и о мире по газетам, по радио, по мимолетным встречам, мы ничего не знаем о них. Но вот мы поднялись на гору, но вот мы ушли, и с высоты, из света и тишины этого восхождения мы видим и узнаем то, чего бы мы никогда не увидели и не поняли, оставшись внизу. Так и богослужение. Да, оно сначала уводит. Да, оно призывает закрыть глаза, затворить слух, не видеть, не смотреть, не слушать, или вернее, оно призывает смотреть в другую сторону, видеть то, чего мы обычно не видим, услыхать то, чего мы обычно не слышим. Всякое ныне житейское отложим попечение. Да молчит всякая плоть человеческая, и ничто же земное в себе да помышляет. горе имеем сердца, поднимем души и сердца, посмотрим ввысь. Да, все это уход, и к нему всегда призывает, его поистине всегда требует христианство, и он всегда составляет как бы первое движение, первый акт литургии. Вот мы входим в храм. Мы пересекли ту таинственную черту, что отделяет мир, то есть все то, что мы этим словом называем заботу, суету, погруженность, повседневность, что отделяет все это от чего? Посмотрим кругом себя, и в храме мы увидим в сущности тот же мир, но в совсем ином обличии, в ином свете, в ином сиянии. Это пространство, возводящее к алтарю, и самой этой направленностью зовущее нас ввысь, вдаль. Эти лики икон, то есть те же люди, но через образы которых льется к нам свет и радость. Точно слезами, подвигом, молитвой, любовью они так очистили, истончили, преобразили себя, что сами собою являют небо. И отовсюду в храме льется на нас эта небесная красота и небесная правда. И каким бедным, плоским и пустым кажется теперь только что оставленный нами за дверью храма мир. Таков первичный опыт богослужения. Это уход из мира, но не в какой-то другой мир, а в мир тех же звуков, красок, движений и слов, но в котором все они стали иными, обновленными и преображенными. Итак, когда мы уходим из нашего привычного мира, мы вступаем в мир, в котором мы узнаем наш мир, но преображенный, но очищенный, но весь струящийся светом, добром, радостью и красотой. И в этом опыте и состоит первое назначение богослужения. Показать, дать нам почувствовать ту правду о мире, об его замысле, об его Богом данной ему сущности, которых иначе мы не можем почувствовать, потому что духовно ослепли и оглохли. И, как мы увидим дальше, мы вступаем в этот небом пронизанный мир. Мы восходим на эту гору не для того, чтобы просто отдохнуть от грубой земной жизни, не для погружения в какую-то сладостную нирвану, а для того как раз, чтобы там, наверху, найти путь подлинного служения во тьме, в суете и в зле, изнемогающему миру.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».